Мы продолжаем вкушать духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Шмини из последующего духовного камня, который есть Амашех. И в лице Иешуа Амашеха мы продолжаем познавать Слово Всевышнего. И как всегда, наш главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через нашу недельную главу Шмини? Ранее мы уже говорили о том, что вся книга Ваикра является руководством для священников и учит тому, как священникам приближаться ко Всевышнему. И мы видим, что все связано именно с освящением самих священников. И от этого зависит их жизнь. Об этом Всевышний сказал еще в книге Шмот, 19 главе, с 21 стиха. Написано: «И сказал Привечный Моше: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Привечному видеть его, и чтобы не пали многие из него». Священники же, приближающиеся к Привечному, должны осветить себя, чтобы не поразил их Привечный. Также мы помним слова апостола Павла, который говорит нам, что все, что написано в Торе, это как образы, а написано в наставлении нам. Это 11 стих, 10 глава 1 послания Коринфян. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И поэтому для нас очень важно раскрывать для себя духовные смыслы образов, данных нам в Торе, поскольку все это написано для нас, чтобы нас научить приближаться ко Всевышнему и не умереть, и при этом исполнить то служение, ради которого мы призваны. И мы начинаем понимать, что наше приближение ко Всевышнему напрямую связано с нашим освящением. Потому написано: «Святы будьте, ибо я свят». Мудрецы Торы говорят о том, что все образы Торы, все имена, которые есть в Торе, все это суть духовных сил, которые участвуют в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И мы видим, что в Торе есть разные силы. Есть силы света, а есть силы тьмы. Вторая книга Моше, которая называется Шмот, закончилась тем, что на второй год по выходе из Египта народ по повелению Всевышнего строит мешкан для Всевышнего. И делают они это для того, чтобы вернуть славу Всевышнего стан сына в Израиле. Мы помним, что после греха Золотого Тельца слава Всевышнего ушла из стана сына в Израиле и спускалась только на мешкан Моше, который стоял за станом. И вот мешкан изготовлен, Моше собирает этот мешкан, приготовляет священников для служения. И мы помним, что суть приготовления была именно в том, чтобы приблизить их к Моше, то есть посвятить их Моше, сделать их подобными Моше в мыслях своих душ. И вот эти священники должны уже начать самостоятельно служить в этом мешкане. И книга Шмот заканчивается тем, что слава Всевышнего наполняет мешкан. Мешкан в наших текстах скиния от глагола шахан – обитать, место обитания, мешкан, место обитания для Всевышнего. И вот слава Всевышнего наполняет этот мешкан, и даже Моше туда не может войти, об этом в 40 главе книги Шмот написано с 34 стиха. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию, и не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Привечного наполняла скинию». И по всему видно, что это именно тот день, когда погибают два сына Аарона. А погибают они за то, что принесли, как написано в Торе, огонь чуждый, которого он не велел им. Это уже наша недельная глава Шмини, 10 глава книги Ваикра, 1 и 2 стих написано: «Надав и Авигу, сыны Аарона, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня и положили в него курений, и принесли пред Привечного огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Привечного, и сжег их, и умерли они пред лицом Привечного». Спустя какое-то время мы помним историю, когда 250 лучших сыновей из сынов Израиля тоже предстали пред Всевышним со своими кадильницами, с этим воскурением, и тоже погибли от этого огня, который вышел от Господа. Поэтому мы видим, насколько важно представать пред лицом Всевышнего именно так, как Он повелел, и тем, кого Он призвал. В предыдущие разборы этой недельной главы мы много говорили о сути чуждого огня. И если коротко сформулировать суть этого огня, то это значит не делать пред лицом Всевышнего что-то из того, что Он не велел в своей Торе. То есть в нашем служении Всевышнему, в нашем приближении ко Всевышнему, а как мы уже увидели, речь идет о нашем освящении, мы не должны ничего изобретать, а делать только так, как заповедал Всевышний в своем учении о свете. Поэтому и отшельничество, которое принимается как какой-то уровень святости, а также празднование языческих праздников, пусть даже они названы как праздники Привечного, все это является чуждым огнем. Это не приближает к святости, это не приближает ко Всевышнему. Это все как раз то, что Всевышний называет чуждым огнем. Пусть даже эти праздники, которые празднуются сейчас в христианских церквях, называются праздниками Господа, через уставы этих праздников можно видеть, что это как раз и есть суть поклонения языческим богам. И через это становится понятно, что все это чуждый огонь, с которым нельзя приближаться ко Всевышнему. А вот в книге Ваикра, 23 главе, скоро мы будем это изучать, даны истинные праздники Всевышнего. И даны уставы этих праздников. И эти уставы говорят нам о том и учат нас тому, как именно ожидает Всевышний, чтобы мы праздновали праздники Его. Ранее мы уже говорили о том, что с того времени, как на Никейском соборе была отвергнута Тора Моше, и было утверждено другое основание веры для церкви из язычников, именно с этого момента началось вот это служение чуждого огня в римской церкви. Конечно, все это большая трагедия, но мы должны понимать, что в этом мире ничего не происходит случайно. И также любящему Всевышнему всего содействует ко благу. Как мы уже выше говорили, все силы, которые действуют в этом мире, и добрые, и злые, все это предназначено для исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И с тех пор, как Всевышний начал создавать себе народ во имя свое из всех народов, то именно с этого времени начали действовать две силы, которые апостол Павел называет тайное ожесточение и тайна беззакония. И без этих сил, мы понимаем, нельзя создать этот народ, который будет являть славу Всевышнего. В чем же суть действия этих сил? Если говорить о тайне ожесточения, то это связано с тем, что сыны Якова не принимают верой своего Машеха. А все это ради спасения язычников, как мы читаем в Римлянах 11 главе с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, или по-другому можно читать, пока придет полнота к язычникам. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, то есть ради уверовавших из язычников. Именно поэтому они не принимают Ешо своим Машиахом. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Всевышнего, ради отцов, ибо дары и призвания Всевышнего не приложены. Поэтому, глядя на действие вот этой тайны ожесточения, можно сказать, что именно через отношение к сыновьям Израиля, народов, которые Всевышний призвал, чтобы формировать из этих людей, из этих народов, этот народ во имя Всевышнего, который будет являть славу Всевышнего, так вот именно через отношение вот этих народов, которые призвал Всевышний, сыновьям Израиля, тоже идет проверка для язычников. В книге Откровения о тех, кто отвергает сынов Израиля, сынов Якова, написано так. Откровение, 11 глава, с 1 стиха. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». И 42 месяца, мы уже говорили, это очень значимое число. Это и 3,5 года, и это последняя половина 70-й седьмины. И это 1260 дней, когда жена была укрыта в пустыне, и это как раз те 42 месяца, когда этот змей начинает брань свою против уверовавших из язычников, которые исполняют заповеди Всевышнего и хранят веру в Иешуа Машиаха. Здесь, в этой цифре, все процессы, которые происходят вот именно с того времени, когда начало действовать вот это тайное ожесточение для Израиля. Другими словами, те из язычников, кто сейчас, находясь во дворах храма Всевышнего, попирает сынов Израиля, мы видим, книга Откровения говорит, сам Машиах говорит, а это откровение ему дал сам Всевышний, они не имеют наследия в Израиле и не имеют части в храме Всевышнего. И это суть действия тайны ожесточения. А вот еще другая тайна, вторая тайна, это тайна беззакония. Это тоже сила, действующая в этом мире с того времени, когда Всевышний стал создавать народ из язычников во имя свое. И действие этой силы связано именно с тем, чтобы Всевышнему проверить избранных, то есть вот этих призванных из всех народов, на верность его слову, на верность учению о свете, которое Всевышний дал Моше. И апостол Павел об этом говорит так. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господина нашего Иешуа Машиаха и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Машиаха. Да не опольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». То есть, смотрите, приход Машиаха не случится до того времени, доколе прежде не придет отступление, а потом еще это отступление должно открыться. Должен открыться человек греха и сын погибели, который противится и превозносится выше всего называемого Богом или святынью, так что и в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот это именно тот момент, когда другой Иисус воссел в церкви, и это началось уже во втором веке нашей эры, а как бы окончательно утвердилось в 325 году на Никейском соборе. Помните, апостол Павел в послании к Коринфянам 4 главе уже во время своего служения говорит коринфянам: «Вы уже обогатились, вы уже присытились, вы уже стали царствовать без нас, без иудеев». То есть Павел считает себя иудеем. А дальше он говорит: «О, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». То есть всякое царствование в этом мире во имя Господа нашего Иешуа Машиаха или Иисуса Христа, если это царствование без иудеев, без Торы, которую Всевышний дал для научения своего народа, то это не настоящее царство. Так вот, все это началось уже во втором веке. Окончательно сформировалось в 325 году на Никейском соборе. Пришел другой Иисус. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». И похоже, что именно сейчас начинается то время, когда начинает открываться этот беззаконник, и то, что мы это начинаем видеть сейчас, уже является свидетельством тому, что это время наступает. А это значит, что второй приход о Машиах уже совсем близко. Как написано дальше, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить и лжи». Вот здесь как раз мы видим, насколько опасно человеку, уверовавшему в Бога Израилева, через Иешуа Машиаха, отвергать Тору, учение о свете, которое Всевышний дал через Моше для научения своего народа. Опасно потому, что там, в этой Торе, как раз раскрывается любовь Всевышнего. Опасно потому, что если человек не будет иметь в себе вот той любви, которая пребывает в истине, через познание этой истины, и человек все это отвергает, говоря, что от Торы проклятие, То есть это выбор человека. И именно за это Всевышний будет посылать таким людям действие заблуждения. А по сути, это как раз и есть суд Всевышнего, меда кенегет меда. Что человек выбирает, то ему и дается. 12 стих. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот таков общий план раскрытия замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его сына в этом мире. И главное, о чем мы сегодня говорим, о приближении священников ко Всевышнему, тех, которых он призвал, тех, которых он предизбрал, тех, которых он желает видеть священниками. И мы видим, что книга Откровения говорит, что именно Иешуа Машиах приготовляет всех принявших его в свое сердце в священники для Всевышнего. Поэтому мы сейчас продолжим углубляться в детали вот этого замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. А по сути, как раз речь идет о нашем приближении ко Всевышнему, которое связано как раз именно с освящением наших душ. Потому что нам нужно быть святыми для того, чтобы приблизиться к святому. Иначе слава Всевышнего – это же огонь поедающий. Она сожрет всех, которые поклоняются Всевышнему не так, как он заповедал. И поэтому мы продолжим раскрывать духовный смысл образов Торы, которые даны в нашей недельной главе. Наверное, многим удивительно видеть такое сочетание, когда первая часть главы говорит о сошествии славы Всевышнего, таком долгожданном событии для народа, ведь столько трудов было для этого положено. И вот слава Всевышнего сходит, и вдруг такое огорчение, погибают два сына Аарона. И здесь очень много для нас, но вызывает удивление, а почему дальше в этой же недельной главе речь идет о том, как различать чистых животных, которых можно есть, от нечистых животных, которых нельзя употреблять в пищу. И кажется, а как это связано с храмом Всевышнего и с сошествием славы Всевышнего в этот храм? Послушайте, ну мы говорим, что ведь вся Тора – это образы, а Павел говорит, что храм – это вы. И этот храм должен устрояться в наших душах, нефеш, земных составляющих. Через наше рождение свыше, когда нашу нешама, небесную составляющую, оживотворяет Всевышний, там начинает жить Слово, там дух Машиаха начинает жить. И вот, когда так начинаешь смотреть на недельную главу, тогда понимаешь, почему сразу после наполнения скинии Всевышнего, присутствием славы Всевышнего, почему сразу идет речь о чистых и нечистых животных? Начинаешь понимать, потому что речь-то идет о нас, о людях, о наших душах, о наших телах, где устрояется храм Всевышнего. Послание римлянам апостол Павел пишет, 8 глава, 12 стих и дальше. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. О чем говорит нам этот текст? Какое он имеет отношение к главе Шмини? Давайте попробуем разобраться. Первое, что можно видеть, так это то, что для того, чтобы быть водимым Духом Божиим, нужно жить по Духу. И если человек будет водим Духом Божиим, то это будет свидетельством того, что он и является Сыном Всевышнего. А что нужно для того, чтобы жить по Духу? Нужно умерщвлять дела плотские. И тут сразу возникает несколько вопросов. Что значит жить по плоти? А что значит жить по Духу? А по какому Духу? А что значит умерщвлять дела плотские? Какие именно дела нужно умерщвлять и как это делать? Еще один вопрос. Это уже от нас, новозаветных верующих. А зачем нам все это нужно? Ведь мы уже рождены свыше, и Бог дал нам своего Святого Духа. А это значит, что мы уже сыны Божии, поскольку написано, ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Так вот, мы видим, что то, о чем говорит апостол Павел, действительно имеет непосредственное отношение к нашей недельной главе Шмини. Поскольку наша глава начинается с описания восьмого дня, а это именно тот день, когда после семи дней приготовления священников они приступают к самостоятельному служению, и это день, когда слава Всевышнего возвращается в стан сынов Израиля и наполняет мешкан, который построили сыны Израиля под руководством Моше. И во всей этой картине восьмого дня мы видим, есть одно событие, которое очень похоже на то, что происходит в жизни человека, когда он принимает своей верой искупительную жертву Иешуа Машеха и получает рождение от Бога, как написано в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 12 стих и дальше. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, от Всевышнего родились». А когда человек рождается от Бога, а точнее, как написано в первом послании Петра, возрождается от живого Слова Божьего, то именно в этот момент он и становится скинией, храмом Божьим, который наполняется Духом Святости, Духом Амашеха. Как об этом говорит апостол Павел в 1 Коринфянах 6 главе, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Согласитесь, все это очень похоже на восьмой день, а именно на тот момент, когда слава Всевышнего наполняет скинию. Слава Всевышнего – это и есть Дух Амашеха, в лице которого мы познаем славу Всевышнего, как написано во втором послании Коринфянам 4 главе, 6 стих. «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машеха». И когда речь идет о том, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машеха, то речь идет именно о том, чтобы очистить наши души от всех плотских дел, осветить наши души через наполнение их познанием Слова Всевышнего. И это происходит именно тогда, когда Слово Всевышнего становится мыслями наших душ. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 1 главе 14 стих, там написано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами. Полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вы только вдумайтесь, Слово стало плотью. Пророк Ишаяху говорит: «Младенец родился нам, Сын дан нам». То есть через рождение этого младенца Сын, Слово Всевышнего, приходит в этот мир, становится мыслями души этого младенца. Младенец возрастает в полноту возраста до достижения момента, когда он может служить как священник. И по Торе это 30 лет, возраст, когда священники приступают к самостоятельному служению. И дальше начинается его служение, которое длится 3,5 года. И за эти 3,5 года он проповедовал нам Тору, раскрыв всю духовную глубину Торы, которую Всевышний дал через Моше. И раскрыл для того, чтобы мы... Заметьте, Иешуа не рассказывает тонкости соблюдения того закона или другого. Это все есть в Галахе, это все мудрецы уже прописали, как это делать. Иешуа основное внимание уделяет на внутренность человека, на его сердце, на устроение сердца, потому что оттуда источники жизни. Там храм Всевышнего, там место обитания его. Как он говорит в Евангелии от Луки: «Царство Божие не придет приметным образом, ибо оно вот внутрь вас есть. Поэтому берегите сердца ваши, очистите сердца ваши от злых речений, от злых намерений, от всякого зла, который исходит из наших сердец и оскверняет храмы, которые в нас». Если говорить про дела плоти, от которых нужно очистить наши души, то апостол Павел их конкретно перечисляет. Заметьте, это дела плоти. А сама плоть – это и есть суть тела смерти. Это то дерево, на котором растут вот эти плоды, суть дела плоти. Поэтому надо не просто от дел плоти освободиться, надо вот от самой этой греховной плоти освободиться. А это суть мысли души, это суть вот этих греховных помыслов в наших сердцах. Это злая природа, чад гнева. Вот это все дела плоти. Я говорю, поступайте по духу. Галатам 5 глава 16 стих. И вы не будете исполнять вожделение плоти. То же самое мы читали только что в послании римлянам. Духом умерщвляйте дела плотские. И это как раз путь нашего освящения. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Это путь нашего приближения ко Всевышнему. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. А если вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающе так Царство Божие не наследует. Тут надо, мне кажется, отдельно немножко коснуться этого вопроса и разъяснить, что значит сказано апостолом Павлом: если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Под каким законом? О чем говорит апостол Павел? Это очень важно понимать, потому что многие, читая закон, думают, что речь идет о Торе, которую Всевышний дал для научения народа. А Тора переводится на русский как «учение о свете». Свет пришел в мир. Машиах Иешуа раскрывает это учение, духовную глубину Торы. А Павел говорит: если вы духом водитесь, то вы не под законом. О чем идет речь? Все послание Галатам посвящено тому, что тем, кто получил рождение свыше, уже не нужно в храме приносить жертвы животных, поскольку все служение Всевышнему происходит уже в наших внутренних храмах и связано с тем, чтобы нам приносить Всевышнему духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Машиахом, как об этом говорит апостол Петр в первом послании 2 главе, 4 стих и дальше. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовную жертву, благоприятную Богу Иешуа Машиахом». То есть мы видим, что с тех пор, как мы получили рождение свыше, начинается вот этот процесс приготовления нас в священство святое, в дом духовный. И потому мы не погибаем еще от того, что, может быть, где-то мы приносим чуждый огонь пред Всевышним, потому что мы находимся в Иешуа Машиахе, покрыты его искупительной жертвой. Он как ходатай заступник наш, он хранит нас, оберегает нас, ходатайствует за нас перед Отцом, учит нас. И это время, благоприятное время, когда нас надо приготовить священники. Но наступит такое время, когда он отступит в сторону, и мы уже сами представим перед Всевышним. И тогда слава Всевышнего, она либо будет нашим светом, либо будет для нас огнем поедающим. И это зависит от того, насколько мы осветим свои души. Так вот, мы здесь начинаем видеть ответы на все наши вопросы, которые мы задали, читая Римлянам 8 главу. Что значит жить по плоти? Мы видим, дела плоти нам известны. Апостол Павел перечислил их. И теперь наша задача – духом умерщвлять дела плотские. И возникает вопрос – а как это делать? Что значит жить по духу, по какому духу и как этим духом умерщвлять дела плотские? И теперь мы видим, что дух, которым мы умерщвляем дела плотские, это дух истины. Это дух Амашеха, который вошел в наше сердце, которому мы даем место в своем духе, в мыслях своей души, через познание Слова Всевышнего. Мы должны понимать, что истину Божию никто победить не может. Она сильнее всех. Сам Всевышний все покоряет в этом мире Слову Всевышнего, то есть своей истине. Об этом в первом послании Коринфян, 15 главе написано. Смотрите, это здесь можно увидеть. 24 стих. «А затем конец, когда Он, Машиах Иешуа, предаст царство Всевышнему и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Он есть истина. Он – Дух истины, Он – Слово Всевышнего, Сын Всевышнего. И Он будет царствовать, доколе все враги истины будут положены под ноги истины, под ноги Слова Всевышнего. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все». То есть мы видим, что Машиах – это Дух истины. Это Слово Всевышнего. И что сам Всевышний покоряет все, что восстает против истины, под ноги этой истины, под ноги Его, под ноги Сына Всевышнего. Когда же все покорит Ему, то есть Слову, Сыну Своему, тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все. Да будет Всевышний все во всем. Вот так вот происходит умерщвление плотских дел Духом истины. Остался у нас третий вопрос, суть которого А как же на практике умышлять вот эти дела плотские? Как это делать? И мы увидели, что, оказывается, все это связано с нашим освящением, с освящением наших душ. И это как раз суть нашего приближения ко Всевышнему. И в начале нашего разговора мы уже говорили о том, что вся книга Ваикра является руководством для священников и учит тому, как им приближаться ко Всевышнему, и мы видим, что это все связано с их освящением и нужно для того, чтобы они не умерли и могли исполнить то служение, ради которого они призваны. А по сути, если перевести это на практическую реализацию, то это и есть то, о чем апостол Павел говорит. «Духом умерщвляйте дела плотские и будете живы». Духом умерщвляйте плотские свои дела и будете живы. То есть, когда будете приближаться ко Всевышнему, будете живы. Книга Ваикра начинается с того, что для того, чтобы жить по духу, начинать нужно с принесения в жертву Всевышнему жертв всесожжения. Животных в жертву всесожжения. И мы говорили уже много раз, что Всевышнему не нужны жертвы животных. Всевышнему нужны посвященные души, наши, нефеш, земные составляющие на служение Ему. И Тора через образы нам все это раскрывает. Книга Ваикра, 1 глава, 3 стих написано: «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет его мужеского пола. И смотрите, эта жертва должна быть без порока». То есть она должна быть, ну, во-первых, чиста. Мы знаем, что жертву Всевышнему приносит только чистое животное. А потом мы видим, что в ней не должно быть никакого порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Привечным. И если раскрывать суть этого образа жертвы всесожжения, то, как мы уже многократно говорили, речь идет о посвящении земной составляющей души человека на служение Всевышнему. И суть этого посвящения Иешуа сформулировал так в Матфея 10 главе 39 стих: «Сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня сбережет ее». С этим все понятно. Мы об этом уже много раз говорили. Но наш вопрос: а как на практике? Потерять душу свою ради Него, а Он есть Слово Всевышнего. Уже со времен Ноаха Тора нам говорит о том, что в жертву Всевышнему можно приносить только чистых животных. Как написано в Берешит 8 глава 20 стих: «И устроил Ноах жертвенник Привечному, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и перенес во всесожжение на жертвенники». И если эти чистые животные являются образами человеческих душ, вдумайтесь, чистые животные являются образами человеческих душ, которые можно приносить в жертву всесожжения Всевышнему, то тогда давайте посмотрим, как Тора определяет, какие животные чисты, а какие считаются нечистыми. Как духовно раскрыть смысл вот этих признаков чистоты животных для души человеческой? Ваикра 11 глава с 1 стиха написано: «И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря им: скажи сынам Израилевым, вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у него раздвоены, на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Пока здесь остановимся. Итак, главные признаки чистых животных, их два: раздвоенное копыто с глубоким разрезом и жующая жвачку. Вот здесь вот следует сказать, что слово «жующее» на иврите – это слово «Алла» по Стронгу 5.9.2.7. Подниматься, восходить, быть вознесенным или взятым вверх, быть возвышенным – это как раз жертва Алла. Мы когда начинали книгу Вайкра, мы говорили, что первая жертва, жертва всесожжения, это жертва Ола на иврите. Другими словами, одним из признаков чистоты животного, которую можно приносить в жертву Всевышнему, это раздвоенное копыто с глубоким разрезом. Это первый признак. А второй – это то, что они жуют ола, возносят. Вот то, что они съели, они потом это все поднимают заново наверх и переживают. Другими словами, вот этот признак чистоты животного ола является его способность поднимать наверх все, что он съел за день, и, пережевывая это, отделять важное от второстепенного. Осмысляет все события, происшедшие за день, я уже перевожу на духовный план, на нас, на наши души, чтобы понять, что Всевышний через все это хочет сказать нам, чему научить. А вот раздвоенное копыто у души человека – это суть, те основания, на которых устанавливаются столбы Мишкана. Помните, на каждый столб в скине нужно было два основания серебряных. Они были сделаны из тех серебряных священных полшекеля, которые собирались от сынов Израиля, чтобы их души не были поражены губительной язвой. В 30 главе книги Шмот, 11-12 стих, об этом сказано. Смотрите. «Сказал Привечный Моше, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилю при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Привечному при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Другими словами, второй признак чистоты души, который можно приносить во всесожжение Всевышнему, это посвящение своей души на устроение основания храма, наши полшекеля, как образ нашей человеческой души. Из них устрояется основание в храме Всевышнего. И речь идет об устроении храма в наших душах. И суть этих двух серебряных опор, на которые должна устрояться скиния Всевышнего, это как раз и есть учение Иешуа Машиаха и апостолов. Это одно основание столба в храме. А второе основание этого же столба в храме – это Тора и пророки. Об этом написано в Ефесянах 2 глава 19 стих и дальше. Смотрите. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом». Другими словами, краеугольный камень – Машиах Иешуа. И мы утверждаемся на основании апостолов и пророков. Апостолы – это учение Брит Хадаша, пророки – это Тора и пророки. Вот эти два основания, на которых должен утверждаться столб в скине храма Всевышнего. Итак, мы назвали два признака чистой души, которые можно приносить во всесожжение. Это ее способность к ала, то есть к поднятию и анализу всего съеденного за день в качестве духовной пищи. В чем суть этого анализа? Суметь извлечь драгоценное из ничтожного. Так написано у пророка Ирмиягу, 15 глава, 19 стих. «На сие так сказал Привечный, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». Вот эти два признака чистой души, которые можно приносить во всесожжение. И при этом, как мы подчеркнули, всякая жертва должна быть без порока и должна быть чиста. Мы знаем, что во время потопа рыбы остались живы. Поэтому следует сказать еще немножко и о рыбах. Но опять же, в свете наших человеческих душ, это очень важный образ для того, чтобы нам понимать, как приближаться ко Всевышнему, что нам нужно делать, чтобы освящать наши души. Здесь как бы инструмент для этого. В 11 главе Вайкра, 9 стих и дальше, написано, я читаю из перевода Торы Брановера. «Из всего, что в воде, есть можете всех, у кого есть плавники и чешуя в воде, в морях или в реках. И их можете есть». Вот мы видим два признака необходимых для того, чтобы определить, чистая рыба или нечистая? Плавники и чешуя. Все же те, у кого нет плавников и чешуи, в морях или в реках, из всех гадов водяных, из всех живых существ, которые в воде, мерзость они для вас. И вот мудрецы, глядя на это указание Всевышнего, говорят, у всех законов Торы, кроме буквального смысла, есть еще и духовный смысл. По сути, мы как раз именно этим и занимаемся, что все время раскрываем духовные смыслы образов, данных в Торе. Оказывается, мы не первооткрыватели. Мудрецы все время говорят об этом. Кроме буквального смысла, у всех законов Торы есть духовный смысл. И чтобы понять суть рыб, чистых рыб, которые плавают в воде, для начала давайте раскроем духовный смысл самой воды. Что об этом говорит Тора и учение апостолов? Ну, первое, что важно сказать, так это то, что мы, когда говорим о небесном царстве или просто о небесах, то на иврите слово «небо» звучит как «шамаем» и переводится как «там вода». И мы это также видим из первого дня творения, когда Всевышний творил этот мир, то он из воды творил водой этот мир. И мы видим, что вода была, нигде не написано, что прежде Всевышний сотворил воду. Так что же есть эта вода? Но то, что весь мир сотворен из воды водою, мы об этом можем прочитать у Петра, 3 глава, 2 послание, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водой». Вот обратите внимание на этот текст. «Вначале, Словом Божьим, небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля содержимы тем же словом, изберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Вот обратите внимание на то, как Петр сравнивает слово Всевышнего с водой. В 5 стихе он говорит: «Вначале эта земля и это небо были составлены словом Всевышнего из воды и водою, и потому тот мир был разрушен водою. А теперь этот мир содержится тем же словом, которым был составлен и первый мир. То есть законы Всевышнего как для первого мира, так и для нашего мира остались неизменными». А в Евангелии от Иоанна, продолжая наш разговор о воде, из которой сотворен был этот мир, мы читаем 7 глава, 38 стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Вот суть шамаем, там вода. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Таким образом, мы начинаем видеть, что духовный смысл воды – это слово Всевышнего, наполненное Духом Всевышнего. То есть это учение о свете, которое Всевышний дал своему народу для научения. Это естество Всевышнего, которым вообще сотворен весь этот мир, потому что все им живет и движется и существует. Так вот, согласно комментариям мудрецов Торы, рыбы, которые погружены в эту воду и там обитают, речь идет о чистых рыбах, символизируют людей, которые постоянно погружены в атмосферу изучения Торы. То есть речь идет о кошерных рыбах, которые имеют чешую и плавники. Но мы знаем, что в воде также плавают и другие рыбы. И другие там, пресмыкающиеся, которые не имеют ни чешуи, ни плавников. И по сути все это порождение змеины, потому что они и плавают, как змеи. Так вот, мы сейчас об этих не говорим, а говорим о кошерных рыбах, которые имеют плавники и чешую. И мудрецы говорят, что это же образ людей, то есть образ душ человеческих, которые погружены в изучение Торы. То есть Тора – это же вода, А признаки кошерности этих рыб символизируют те качества, без которых человек не сможет ничего открыть, понять для себя в Торе. Вы только вдумайтесь. Два признака кошерности, и это признаки нашей души, которые необходимы нашей душе для того, чтобы познавать Слово Всевышнего. А через это познание как раз и происходит освящение наших душ. Так вот, как же раскрывается суть этих кошерных признаков в наших душах? Чешуя рыбы, которая защищает ее, символизирует чувство трепета человека перед Всевышним, то есть Ирад Шамаем. Она защищает человека от безответственного отношения к божественной мудрости, от безответственного отношения к тому, что написано в Торе, как к какому-то учебному материалу, который просто надо прочитать для информации. Вот от этого защищает Ирад Шамаим, трепет перед Всевышним, который символизирует чешуя на рыбе. А вот наличие плавников, позволяющих рыбе двигаться, менять направление, углубляться, символизирует способность, анализируя тексты Торы, делать открытия и раскрывать знания, которые ранее никем не были сформулированы. Причем мудрецы говорят, что если у рыбы есть чешуя, то плавники у нее будут обязательно. А это значит, что если есть страх Божий, то обязательно будет и новое откровение, познание Всевышнего. Так, при изучении Торы, ее постижение, говорят мудрецы, необходимо большое чувство ответственности и за то, чтобы познание шло во благо, и для защиты от легкомысленного отношения к заповедям Всевышнего. И при этом нужна решимость при изучении Торы делать собственные выводы без оглядки на всеобщий консенсус, говорят мудрецы. И именно первое качество, суть которого – ответственность, основанная на трепете перед Всевышним, дает человеку силу и способность противостоять общественному мнению, то есть большинству, и не следовать за большинством во зло. Вот так Тора нам раскрывает качество чистой души человека, которую можно приносить во всесожжение Всевышнему, которая может приближаться ко Всевышнему через освящение. И все это для того, чтобы обрести благоволение пред Всевышним в очищении наших душ от вот этих тел смерти, через победу духа над делами плоти. И тогда никакой чуждый огонь не найдет места в наших душах, и мы будем сынами Всевышнего, как написано. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.